Человек и здоровье. Для слушателей старше 12 лет.
У микрофона Елена Резевич. Здравствуйте. В марте мы отметили Всемирный день борьбы с глаукомой. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 100 миллионов людей страдают от этого заболевания, а в России официально зарегистрировано более 1 000 000 больных. Глаукома занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой слепоты и является важной медико-социальной проблемой. Так что же это за заболевание – глаукома? И почему постоянно растет процент заболевших? И что мы должны знать о глаукоме, чтобы защитить себя и своих близких? Об этом мы и поговорим сегодня с профессором, доктором медицинских наук, заведующей кафедрой офтальмологии Медицинского университета имени Георгиевского Нанулей Ивановой. Здравствуйте, Нанулей Викторовна.
Добрый день.
Итак, глаукома. Что же мы должны о ней знать?
Глаукома – это очень серьезное заболевание, и по глазной инвалидности она стоит практически на первом месте во всем мире. Глаукома бывает разных форм. Она бывает открытоугольная, закрытоугольная. И в зависимости от формы глаукомы и бывает клиника. Но как это ни странно, как раз вот глаукома открытоугольная, которая себя проявляет клинически, на начальных этапах вообще никак себя не проявляет, и только мы выявляем ее, как правило, когда зрение уже утеряно, вот при этой глаукоме инвалидность по зрению больше 70%. То есть, если закрытоугольная глаукома болит, и человек сразу бежит к доктору, то при открытоугольной глаукоме человек сидит дома и тихо и медленно слепнет. Поэтому...
То есть нет никаких симптомов заболевания?
Практически нет. Это легкое затуманивание зрения, это радужные круги при взгляде на источник света, это легкий дискомфорт, это может быть просто чувство давления в глазу. Но наши люди, и не только наши, а во всем мире, озабочены этой проблемой, на это не обращают существенных причин, потому что это изменение пришло, и оно ушло. И, в общем-то, опять все по-прежнему. Поэтому высокая очень инвалидность и выявляемость заболевания на очень поздней стадии, когда уже зрение вернуть практически невозможно.
Но сейчас вот большинство нашего населения, я все-таки на это надеюсь, проходит диспансеризацию. И в нее как раз входит измерение глазного давления, то есть та отправная точка, которая дает специалистам возможность отправить к узкому специалисту.
Это очень хорошо, потому что диспансеризацию, когда проходит пациент, он обязательно бывает у врача-офтальмолога тоже, но при диспансеризации там такой быстрый скрининговый осмотр. И при этом, конечно, обязательно измерение глазного давления. Но вы понимаете, глазное давление на начальных этапах глаукомы, оно повышается периодически. И это не факт, что человек пришел к доктору и в этот момент зафиксировали повышенное давление. И другой момент, что если существуют формы глаукомы, которые без повышения давления, так называемая глаукома нормального давления или низкого давления, и тогда уже совсем скрининговым методом такую глаукому выявить на раннем этапе практически невозможно.
Ну и все-таки что должен сделать человек, чтобы подстраховать себя? Вот мы уже понимаем, осознаем, что глаукома – это серьезнейшее заболевание, ведущее к слепоте. Если им не заниматься, не проходить лечение, так надо же как-то его определить. Как часто надо обращаться к врачу? В каком возрасте?
Существуют факторы риска развития глаукомы. Глаукома сама – это инволюционное или возрастное заболевание. То есть глаукома, как правило, развивается у людей уже в возрасте старше 40 лет, когда меняется гормональный фон, когда уже метаболизм веществ не такой активный, как у молодых людей. И вот в этот период глаукома и начинает медленно и тихо развиваться. Поэтому в возрасте старше 35, а сейчас она помоложе, помолодела, глаукома.
Как все болезни.
Старше 35, уже даже тем более в 40 лет, в обязательном порядке 2 раза в год надо проходить диспансеризацию с проверкой остроты зрения и хотя бы скрининговым измерением внутриглазного давления. Ну а если у пациента есть факторы риска развития глаукомы, такие как, ну, во-первых, возраст, я уже сказала, во-вторых, это расовая принадлежность играет роль. Люди темной расы и вообще смуглые. Темные расы, они болеют в 6-8 раз чаще глаукомой, потому что это метаболизм пигментного эпителия. В глазу находится радужка, и не только, там хореидея, там пигментный эпителий. Поэтому он играет чрезвычайно важную роль в обменных процессах глаза внутри. И поэтому это темные люди, имеющие больше меланина, они чаще болеют. Кроме того, это наличие таких заболеваний у пациентов, как сахарный диабет, как гипертоническая болезнь. Мы знаем, что она тоже сегодня уже у молодых, если это гипертоническая болезнь. Также у курильщиков, у людей, имеющих другие вредные привычки, алкоголизм, там, увлечение наркоманией, наркотиками. Наличие высокой близорукости, вообще близорукости. То есть глаз, там, где уже трофика нарушена в силу того, что анатомических изменений глазного яблока, то вот у этой категории пациентов глаукома развивается чаще. Ну и сегодня на очень важные передние пальма первенства принадлежит наследственному фактору. Хоть глаукома не является генетической патологией, но в то же время люди, у которых родители, кровные родственники болели глаукомой, дедушки, бабушки, прабабушки и так далее, то обязательно должны уже с 35 лет обследовать свое зрение, внутриглазное давление и проходить полный осмотр у врача-офтальмолога. При глаукоме центральное зрение пропадает в последнюю очередь. Вначале страдает боковое поле зрения, а так как глаз парный орган, и поле зрения одного глаза перекрывается полем зрения другого глаза, то в этой ситуации пациент сам не может обнаружить то, что у него пропадает это зрение. Он видит другим глазом, и ему кажется, что это тот же глаз, который, по идее, оказывается уже больной. Поэтому вот многие вот эти моменты приводят к тому, что мы очень поздно ее выявляем. То есть у кого есть такие факторы риска, о которых я перечислила, эти люди должны в обязательном порядке уже с 35 лет 2 раза в год проходить углубленное скрининговое обследование на глаукому. Не просто диспансеризация, а углубленное скрининговое обследование. У нас есть в клиниках пациенты, которые уже в 3-м поколении наблюдаются с глаукомой. Причем привели бабушку, у бабушки уже оперирована по поводу глаукомы, у бабушки все вокруг бабушки, потому что у бабушки со зрением плохо, а потом оказывается у дочки, бабушке 80 лет, у дочки где-то 50-60 лет, у нее тоже выявляется глаукома. Но самое страшное, что выявляется глаукома еще и у внука, которому 24 года, студент университета, и у него самая далеко зашедшая и самая сложная форма глаукомы при 100% зрении. И при тех нагрузках, которые, в общем-то, в молодом возрасте, тем более студент, выдерживает в ВУЗе, зрительные нагрузки выдерживает, обучаясь в ВУЗе. Так что вот в этих категориях надо наблюдаться гораздо чаще и очень серьезно обследоваться.
Ну вот скажите, пожалуйста, человек обследовался, поставили ему диагноз глаукома. Какие методы лечения есть на сегодняшний день и насколько они эффективны?
Вы знаете, если глаукома выявлена и пациент четко и строго выполняет инструкции врача, наблюдается, неважно у какого, врачу, которому он доверяет, но он должен регулярно приходить, ни в коем случае не пропускать визиты к врачу, которые обозначаются сроком 3 месяца, 6 месяцев, как доктор ему назначает, то глаукома, в общем-то, контролируема. И мы тогда можем, этот пациент может жить всю жизнь. Единственное, что ему приходится капать капельки в глаза, и, в принципе, это не сильно влияет на его
качество
жизни. А вот если пациент забывает, прокапал флакон капель и решил, что глаукому вылечили, нет. Глаукома, если один раз в жизни выставлен диагноз, то пациент всю жизнь живет с этим диагнозом. И всю жизнь он должен контролировать и наблюдать. Он идет к доктору, доктор ставит его на диспансерный учет, пациенту подбирается гипотензивный, снижающий глазное давление препарат. То есть есть выявляется фактор риска, как вот, который привел к развитию глаукомы. Если это артериальное давление, то это должна быть полная коррекция артериального давления с помощью терапевта. И параллельно идет коррекция внутриглазного давления. Если один препарат не подходит, существует специальный разработанный алгоритм, который зафиксирован в протоколах наших от министерства, то добавляется второй препарат или заменяется на препарат из этой же группы или из другой группы на монопрепарат. Если что, комбинируется. Если не помогает, то берется фиксированная комбинация, которая бывает более эффективной, чем двойное закапывание капель, то есть закапывание двух разных капель. Существуют сегодня капельки, которые вообще раз в сутки капаются. Это очень хороший комплайенс, и пациенты очень хорошо себя и надежно чувствуют. Но самое главное – контроль за этим давлением. Наступает момент, когда эти капельки, или человек привыкает к ним уже, организм привыкает, или эти капельки перестают действовать, или внутри глаза что-то поменялось. Человек пережил какие-то нейроэмоциональные какие-то состояния, стрессы были у человека, давление в любой момент может повыситься. И вот очень важно, чтобы в этот момент этот пациент обратился к врачу, и врач тогда решает, как дальше быть. Или меняет препарат, который пациент капает, ему подбирается этот препарат, или делается лазерная хирургия, то есть это хирургия амбулаторно, одного дня, вы знаете, пациент пришел, ему сделали лазерную там, воздействие на эти фильтрационный аппарат глаза, на радужку, выровняли ему давление, или же, если это не помогает, то делаются антиглаукомные операции. Считается в среднем, что пациент делает порядка где-то 5-7 раз лазерное вмешательство, потому что все эти дырочки в глазу очень быстро заживают, и где-то 5-7 раз антиглаукомные операции. Они есть разных модификаций, более 300 видов, поэтому в каждом конкретном случае врач-хирург, офтальмолог решает, какую операцию данному больному надо сделать, чтобы на максимально долго хватило, в общем-то, вот этих путей, которые он формирует для нормализации внутриглазного давления. Вот таков алгоритм.
То есть, вот вы сказали, до 7 лазерных операций, до 7 это. То есть, сделав одну операцию, человек не застрахован от того,
бывает,
что он выздоравливает.
Да. Да, человек не застрахован, он не может выздороветь, когда у пациента глаукома. Это заболевание, даже если нормальное давление удается нам нормализовать, пациент все равно, за ним всегда фигурирует диагноз глаукома. Потому что она в любой момент дает о себе знать. Но самое главное вовремя выявить, когда она дает о себе знать, чтобы вовремя с ней справиться. Когда человек не обращает на это внимание, то тогда уже запущенные формы глаукомы, и тогда уже, конечно, речи о зрении уже нет, потому что зрение пропадает беспощадно.
Ну что ж, спасибо большое за такое конкретное разъяснение нам этого заболевания и алгоритмов, в которых мы должны следовать. И помнить, что глаукома требует к себе внимательнейшего отношения и постоянного наблюдения врача, если уж она случилась.
Да. Ну и я хочу в заключение сказать, что сейчас как раз вот в 2008 году Всемирная ассоциация офтальмологов и глаукоматологов утвердила, чтобы привлечь внимание к этой патологии, день глаукомного больного, день глаукомы. И вот с 6 марта, а последние 10 лет, это уже не один день, это неделя борьбы с глаукомой, когда, в общем-то, пациент должен обратить внимание на свое зрение, обратиться к врачу-офтальмологу, проверить себя для того, чтобы на будущем остаться зрячим.
Спасибо большое. А мне остается только напомнить, что сегодня нашей собеседницей была профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинского университета имени Георгиевского Нануля Иванова. Спасибо и будьте здоровы.
Спасибо вам большое. Всем хорошего зрения.
Человек и здоровье.